Мир вам, дорогие радиослушатели! Вас приветствует радио «Голос мира». Сегодня в нашей радиопрограмме мы предлагаем вам прослушать в начале часа беседу брата Аркадия Михайловича Гантовника о согрешении языком. А во второй части этой передачи вы будете слушать радиопрограмму «Христианская семья».
Ты, Господь дорогой, сам меня испытал, помышления мои издали ты узнал. Слова нет на устах, но ты знаешь его. И куда я уйду от лица твоего? И когда я сажусь, и когда я встаю, отдыхаю ли я и куда-то иду? От тебя не сокрыты все стези мои, и всегда над собой вижу очи твои. Иль на крыльях зари улечу в край морей, но десница твоя над головою моей, и я вижу ее каждый час, каждый миг, бережет и хранит на дорогах земных. И когда я сажусь, и когда я встаю, отдыхаю ли я и куда-то иду? От тебя не закрыты все стези мои, и всегда над собой вижу очи твои. Не затмит от тебя и кромешный тьма, как и день, так и ночь, пред тобою светла. Снизойду вглубь земли и на небо зайду от лица твоего. Когда я встаю, отдыхаю ли я и куда-то иду? От тебя не сокрыты все стези мои, и всегда над собой вижу очи твои. Ты велик везде суть, когда не никогда, никогда не постигну его. И когда я сажусь, и когда я встаю, отдыхаю ли я и куда-то иду? От себя не сокрыты все стези мои, и всегда над собой лежу очи.
Тринадцатая притча, третий текст. Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою. Кто хранит уста свои? И вот сегодня хочется немножко про уста, так вот, вникнуть в этот вопрос. Я когда начал его исследовать по Библии, я сам удивился, насколько он глубокий, этот вопрос, и насколько он обширный, и насколько Слово Божие очень много внимания уделяет именно на наш язык. Вот у нас в голове 7 отверстий, да? И, конечно, мы часто согрешаем через наши глаза. Это иногда говорят, это входные ворота для греха. Через наши уши, когда мы слушаем непристойную музыку, мы пачкаем себе уши, а лучше сказать, сердце. Но больше всего неприятности, конечно, доставляет нам вот это отверстие, которая называется «В Писании уста». Я вот когда читал притчу о богаче и Лазаре, это Евангелие от Луки, 16:24. «И возопив, сказал: Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой». Друзья, я думаю, что там не один язык только был такой горячий. Там и руки, и ноги, и голова, наверное, раскаленная, и все. Но почему-то язык вот. Я так подумал, наверное, чем больше всего мы согрешаем, вот то и больше всего будет там или болеть, или там, я не знаю что. Вот. Огненный язык вот такой вот. Больше всего согрешаем языком. Вот когда мы читаем апостола Якова, он прямо говорит: неудержимое зло. Это неудержимое зло. Друзья, ну так и получается, что грешники, и мы с вами тоже, хоть мы и прощенные грешники, грешники не обязательно всеми грехами грешат. Нет, нет. Кто-то не знает, что такое убить, кто-то не знает, что такое ограбить там и так далее. Нет, нет. Но это, грех языка, это удел всех без исключения. Без исключения удел всех. Это мы читаем Якова 3:1. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все, все Писание всех заключает под этим грехом. Все мы много согрешаем, еще и много. А кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Ну, обуздать, знаете, в языке говорит Яков, как о каком-то животном. Он, наверное, много наблюдений делал в своей жизни. Знал примеры, когда всякие звери там укрощаются. 7 текст читаю. «Всякое естество зверей и птиц, присмыкающихся и морских животных, укрощается». Ну, что укрощаются там звери, это, наверное, мы и сами видели. Я когда в цирке работал, так там, знаете, там вот... Тигры, да, тигры. Вот колечко делают, вот такое колечко, ножами там вот утыкают вот так вот, и ватку зажигают вот так, зажигают. Мрак, полный мрак, и вот эти кольца горящие. Знаешь, и тигр прыгает. Тигр ничего не боится, он боится только огня. Прыгает, прям в огонь прыгает. Ну так вот, а считали, что крокодила вообще укротить бесполезно. Что угодно делали с крокодилами. Но я читал одну книжку, что крокодилы на своих спинах перевозили святых. Через болото они святых перевозили. Да, вот, святые такую власть имели над ними, что перевозили. Ну, это так я читал. Но язык укротить никто из людей не может, друзья. Никто из людей не может. Значит, мы с этой задачей с вами, друзья, не справимся. Мы с этой задачей с вами не справимся, если будем полагаться только на свои силы. И из людей никто не может укротить. Ни один. Ни один. Это зло неудержимое. Держать свой язык под контролем Духа Святого, подчинить язык Духу Святому, это совсем другое дело. Вот тут уже можно и эту задачу с Господом, можно эту задачу решать. А из людей это бесполезная затея. Тут написано, что действительно естество зверей, птиц, вот, укротить, ну, все из набора вот такого вот, как будто это какой-то циркач там в цирке, такой набор слов. А я вот видел как-то вот кино, я, значит, любил кинематограф, и там, значит, такие кадры показывают. Огромный стадион, ну, там тысячи людей, и вокруг этого стадиона там какие-то камеры такие сделали, очень небольшие камеры. Туда загоняли или мустанга, ну, дикая лошадь, или быков загоняли. Он стоит там, ну, мустанг, это что, дикий такой, на него никто не сядет и никогда не садился. И сверху жокеи вот эти вот, которые хотят обуздать, они сверху как-то там вот... На них садятся. Ну, конь он не может, мустанг он не терпит, вот, дергается, дрыгается. И, значит, в чем состояло соревнование? Кто больше секунд усидит на этом звере? Ну, кто-то там 1 секунду, кто-то 2, кто-то там 3 удается сидеть. Вот. А иногда бывает так, что распахивается эта дверь и вылетает. Не конь, а всадник. И так бывает. Вот язык, вот человеческий язык. Укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда. Вот мы с вами прочитали вот эту притчу, да? Язык – это древо жизни, язык. Действительно, так вот размышляешь. Надо сказать, что Писание ставит язык прямо в прямой зависимости от сердца. Это напрямую идет. Вот мы читаем: «Излилось из сердца моего слово благое». Это Псалом 44:2. Но это такой мессианский псалом. Но вот мысль такая, что «излилось из сердца моего слово благое». Сердце и слово, и уста – это напрямую. Если хочешь заглянуть в сердце, значит, послушай уста, и сразу уже узнаешь, что там на этой глубинке делается. Но тут сказано, что сокрытая в сердце красота, излилось из сердца моего слова благое. Красота сердца видна из красоты слов. Ну и наоборот. А вот мы когда читаем Евангелие от Матфея, значит, Евангелие от Матфея, 12 глава. «Или признаете дерево хорошим и плод его хорошим». Друзья, здесь дерево – это сердце. А слова – это плоды. Ну, так внимательно прочитать, и сразу понятно будет, что здесь дерево, а что плоды. «Или признаете дерево хорошим, и плоды его хорошим, или признаете дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду». Как узнается дерево? Сердце узнается по словам. И дальше: «От избытка сердца говорят уста». Друзья, слова – это голос сердца. Сердце говорит, а слова – это только голос сердца. И, ну и дальше сказано, что добрый человек из доброго сокровища выносит доброе. Это имеется в виду сокровище – это сердце. «Говорю же вам, за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они отчет в день суда». Друзья, значит, я отвечу пред Богом за все свои слова, которые я говорю. Равные мы все вместе. «За каждое праздное слово, какое скажет человек, даст он отчет в день суда». Вот я где-нибудь напроказничал там в этом мире, да, меня привели в милицию, и вот я даю отчет. Хотя это тоже имеет такое значение. Но здесь не этот оттенок. Здесь имеется в виду суд там, не здесь. Я как-то вот начал так исследовать этот вопрос нашего языка. Вы знаете, так вот, сейчас я задам вопрос, вот такой, он простой вопрос, но очень, оказывается, и непростой. Как вы думаете, сколько приблизительно бывает грехов уст? Ну, давайте назовем, какие бывают грехи уст. Вопрос понятен? Ну, например, сквернословие, обман, пустословие, лжесвидетельство, лесть, клевета, 6, поношение, 7, смехотворство, 8, переносчик, 9. Я тоже думал, что их мало. Это не весь перечень, я, наверное, еще и половину не собрал. Хотя я коллекционирую, так уже вот, несколько лет коллекционирую. Ну, не так, чтобы сидеть там и собирать, не, ну, так вот, как вспомнится какой-нибудь там или прочитается из Писания. Значит, здесь так. Во-первых, богохульство, да? Это самое страшное такое. Вот. Ну, пример из Библии мы помним, да? «Похули, говорит, Бога, и умри», говорит жена Иова, такой совет. Друзья, ко всему прочему, ко всем прочим переживаниям, которые он имел, он потерял тут детей. Дом стал одним гробом для всех детей, потерял тут скот, все потерял. Так она еще подошла к нему, друзья, и говорит: «Ты все еще тверд непорочности твоей, похвали Бога и умри». Друзья, жена добавила еще новое испытание к терпению Иова. Вот такой бедный человек, что еще жена такая была, что это, значит, богохульство. Теперь гнилые слова. Что это за гнилые слова, да? Гневые слова, это может быть там какой-то мой жаргон, там музыкальный, допустим, там, да? Но если там сейчас на этом музыкальном жаргоне заговорить, может быть, друзья, никто из нас ничего не поймет. Да, там такие слова, особенно вот в 50-х, 60-х годах музыканты, такие слова, это у них свой набор, у них свой язык. Посторонний человек может ничего не понять. Или моряки, например, да, у них там есть какие-то жаргонные слова, но мы не будем их говорить, потому что это неприлично. Может быть, тюремный какой-то там жаргон там есть. Но есть такой еще грех, называется двоязычие. Вот 1 Тимофею 3:8, да. А что это за двоязычие такое? Что это значит? Два языка, да? Ну, бывает, я не знаю, у змеи один язык или два. Он какой-то такой раздвоенный. 1 Тимофею 3:8. Он раздвоенный. Вот тут написано так. Диаконы должны быть честны, не двоязычны. Ну, что это за двоязычие? Что это такое? Ну, как это у диакона может быть два языка? Такое двуличие, да, вроде как два лица. Он к одному с одним лицом подходит, к другому. Лицо уже поменялось. Говорит то так, то иначе, об одном и том же деле. Вот это такое двуязычие, да? Ну, почему диаконом? Наверное, потому что диакон больше входит в контакт с людьми. То картошка, то там еще что-то. Ну, приходится все время говорить вот так вот, наверное. Вот. И, может быть, поэтому диаконам, хотя и пресвитеру тоже нехорошо, и рядовому тоже это нежелательно, да. Теперь вот еще есть такой грех, ересь, да, Титу, 3 глава, 10 текст. Еретика после 1 и 2 вразумления отвращает. А что это за ересь такая? Как его понять, ересь? Ересь – это вот такое вот, человек скользнул на путь заблуждения, вот, он уже как-то искажает христианское учение. Ну, глубина там, степень отхода от истины может быть разная там. Я не знаю, Писание не называет там еретика там первой степени или там рода первого или второго рода. Ну, в общем, понятно, что это какое-то уклонение от истины христианства. Теперь есть такой грех – злословие. И злоречие. Я думаю, что это, наверное, одинаково, да? Злословие и злоречие. И в Ефесянам 4:31 написано. Ну, тут интересно проследить вот как. Тут глубокий момент. Давайте чуть-чуть копнем так. Всякое раздражение, да? Всякое раздражение. Раздражение – это грех уст? Нет, это состояние. И ярость – это тоже состояние, да? А чем отличается, скажем, раздражение, ярость и гнев? Чем они друг от друга отличаются? Разная степень и разная степень продолжительности. Гнев – это что-то устойчивое, а ярость, она быстро как-то раз и уходит. А гнев – это что-то устойчивое. Ненависть – это устойчивое. Вот всякое раздражение и ярость и гнев, а теперь, это как состояние, да? Это как платформа, вот. А дальше? И крик. А крик это что? Это уже грех уст. Это уже конкретное проявление, да? Крик. И злоречие. Это уже проявление. Ну, хорошо. А нам достаточно только вот воздерживаться от крика, от злоречия или недостаточно? Это уже человек полностью освободился от власти греха, если он только... Вот, помните, я вам рассказывал? Если бы ты знала, как у меня внутри все кипело, да? Друзья, это еще не свобода от греха. Если внутри все кипит, а мы делаем вид, что все очень хорошо, друзья, это, конечно, Господа не очень радует. Значит, надо нам освобождаться от раздражения, от гнева, и тогда оно не будет проявляться ни в крике, ни в злоречии. Вот, да будут удалены. Ну, а злоречие что такое? Что это злоречие? Слова, сказанные в каком-то состоянии, в таком, да? Если написать на бумаге, вроде оно ничего. Ну, а если интонацию взять, если посмотреть на лицо, на человека, который там, это будут уже такие злые слова. А на бумаге это может быть так и совсем неплохо. Злоречие. Мы помним из Писания, да, злоречивые слова? Ну, вот Семей шел там и злословил. Уходи, уходи, убийца, беззаконник, так его представил в таком свете Давида, как будто он такой тиран, захватил сам престол, все это, ну, в общем, такое злословие. Или Елиаф, да, Давида, злословил, злоречил. Так, еще есть какие грехи? Кощунство – это грех уст или это не грех уст? Притча 24, 9 текст. А кто ж такой кощунник? Мы встречаем этих кощунников или мы их не встречаем? Кощунник – мерзость для людей. Ну, хотя и сам кощунник из рода человеческого, но все-таки как-то вот люди не приветствуют кощунника. Кощунник – это он издевается над святыми и над святыми истинами. Все, что свято у людей, он насмехается. Он выражает открыто свое презрение к этим истинам святым. А в притче 9, 7 текст. «Поучающий кощунника наживет себе бесславие». Друзья, вот «поучающий кощунника». Тут прям предупреждение. Ну, кто открыто выражает, знаете, смеется над Богом, там, над святыми, там, с Господа, там, это Бога, с каким-то там старичком, это, знаете, сравнивает. Ну, открыто, просто вот кощунничает. То Писание говорит, что это делать не надо. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя. Обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Ну, в том плане, что святые истины надо очень осторожно преподносить, и надо посмотреть, кому ты их говоришь. Вот когда мы читаем Евангелие от Матфея, 7 главу, 6 текст, написано: «Не давай святыне псам, и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали». Вот. Друзья, насмешнику истины лучше не предлагать, потому что, во-первых, мы ставим под удар Слово Божье, мы ему подложим святыню, а он еще больше хохочет. А то люди же слушают, а мы еще ему подкладываем бисера, а он еще... Вот, друзья, мы за это отвечать будем пред Богом. С Библией так не поступают со святыми истинами. Но если человек как-то проявляет терпение какое-то или желание там воспринять Слово Божие, это одно действие. Вот. А если вот так вот он... И потом, друзья, это может пойти ему во вред. Почему? До беседы с ним он спокойный, а после беседы он в ярости. Но если ему так во вред идет, не надо. Значит, осмотрительно, значит, вот так осторожно открывать святые истины. Псам не надо вот бросать. Жемчуг – это Слово Божие, это святые истины. Значит, теперь мы так читаем. Клевета. Клевета. Вот что такое клевета, да? Давайте прочитаем 14-й псалом, 3-й текст. Клевета. Сива, да, оклеветал, помните, Мефивосфея? Ну, что такое клевета? Как это себе представить? Это, во-первых, делается сознательно или несознательно? Да, это не то, что неосознанно, там, человек случайно что-то там обронил. Нет, это делается сознательно. Вот, 14, 3 текст. «Кто не клевещет языком своим, тот может быть в жилище твоем». Это делается сознательно. Ну, хорошо. Вот он сознательно клевещет, там очерняет, наговаривает сознательно. Ну, а если этот клеветник подошел ко мне и не на меня клевещет, а на кого-то клевещет? Он клевещет вот так, а я его слушаю. Я буду за это отвечать или не буду? Друзья, значит, надо останавливать вот это дело. Потому что мы можем очень легко стать сообщниками, соучастниками вот этой клеветы. И будем отвечать 50 на 50. И тот, кто клевещет, и тот, кто слушает. Значит, это дело небезопасно. Еще клятва, да? Вот Якова, 5 глава, 12 текст. Ну, говорит, прежде всего. Ну, прежде всего это как? Значит, все как бы убирая в сторону, прежде всего, говорит, 12 текст. Братья мои, не клянитесь ни небом, ни землей, никакой другой клятвы. Знаете, иногда вот так вот выскальзывает. Я даже недавно слышал, говорит, ну, честное слово, говорит, честное слово. Оно как-то не строит, да? Прежде всего, не клянись ни небом, никакой другой клятвы. Друзья, есть такие грехи уст, которые, знаете, совершенно нетрудно выполнить. Ну, нетрудно выполнить. Но в какой-то период жизни это может стать решающим моментом. Где-то брат пошел в армию, где-то совершил клятву. Вот это уже трудно. Ну, а кто клялся? Петр, да? Клялся, божился, вот это. Не, я-то этого человека не знаю. Ну, клятва, видите, она, когда человеку не верит, он уже идет на самый край. Когда он клянется, тогда уже все, вроде все, заканчивается спор, все. Я слышал, что узники, они там обычно клянутся как? Они там мамой клянутся, да, там, но не папой, а мамой. Если уже мамой поклялся, то уже все, этот человек не обманет, это уже, да. Ну, вот такое. Так, это клятва, да. Теперь есть еще такой грех, лжесвидетельство, да. Евангелие от Матфея, 26 глава, там лжесвидетели были. Ну, свидетели, только они, значит, свидетельствуют через ложь. Вот это лжесвидетели. Есть еще такое, значит, вот лесть. Это грех уст или это состояние? Лесть – это грех уст. Гнев – это не грех уст. Гнев – это состояние. Потому что гневаться может и человек, у которого язык отнят, и вообще он глухонемой, но он гневается. Вот тоже интересный вопрос. А глухонемой, значит, он не может грешить уже устами, да? И сказал безумец в сердце своем, нет Бога, да? Значит, у человека два языка. Она молилась в храме, а уста ее только двигались, и не было слышно, да? То она в сердце своем молилась. Или этот фарисей, да, из 18 главы Луки, молился сам в себе так, Боже, благодарю Тебя, сердцем, вот этим языком молится, да? Этот язык не всегда говорит, а этот никогда не умолкает. Он всегда говорит. Вот человек, допустим, он молчаливый, но он не молчаливый. Он не молчаливый, он может разговаривать больше всех, только вот этим сердцем. Лесть. Ну, а что же это за грех такой, лесть? Как вот его обозначить, эту лесть? Ну, вот змей говорит Еве, да? Нет, говорит, вы не умрете, но будете как боги. Как он подходит? Ну, что-то говорит приятное, да? Лесть – это что-то приятное, что очень как лакомство входит. Это. Но комплимент, наверное, нет. Потому что комплимент, он не имеет в виду сделать зло. А лесть как раз под видом такой хорошей упаковки – товар гнилой, товар нехороший. Вот давайте сейчас с вами посмотрим. Вот Матфея, 22 главу. С 16 текста. И посылают к нему, значит, Господу посылают учеников своих с иродианами. Это значит фарисеи и иродиане. Две партии объединились. Вот. Для чего? Обвинить Господа, подорвать его авторитет. Если этому угодишь, этому не угодишь, это обязательно. И вот они, смотрите, как они ему льстят. Учитель. Ну, если ты называешь учителем, почему же ты не учишься у него? Учитель, мы знаем, что ты справедлив. Но если он справедлив, почему же вы тогда тут готовите ему козни? Ты справедлив, и истинно пути Божии учишь, а сами эту истину не признаете, еще и бьете в ланиту. И не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, друзья. Ну, вот такая мягкая прокладка, да? Очень мягко. Но удар будет сейчас сильнейший. Друзья, вот это лесть, да, под видом приятных каких-то тут речей, сейчас в спину будет нанесен удар. Вот это лесть, значит, это сознательно делается. Ну, вот лицемерие есть еще, а это как вот, такое сложное слово, мерить лицо, да, вот как это измерять, что такое лицемерие? Оно может быть близко немножко с лестью, да, или совсем другое. Марка, 7 главу, 6 текст. Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия. Ну вот лицемерие. Вот что оно из себя представляет, это лицемерие? Слова одни, а чувствования другие. То есть, ну, чувства, убеждения одни, а слова совсем другие. И вот такое вот несоответствие. Но оно немножко родственно, да, это лести. Там тоже чувства одни, а слова другие. Друзья, я только вам прочитаю сейчас, сколько я тут вот пока что заметил. Ложь, да, Деяния апостолов, 5 глава, солгал Духу Святому. Ласкательство, 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 5 стих. Значит, ласкательство. Это что ж такое ласкательство? Это грех уст или нет? Ласкательство. Ну, это какой-то такой своей добропорядочной деятельностью привлекать к себе людей, как-то вот так вот подласкиваться. Ну, хотя это трудное такое слово. Так, теперь есть такое. Насмешка, да? Насмешка. Помните, когда дети насмехались, значит, вот, на Елисея, да? И медведица вышла, там 42 ребенка растерзала. Значит, насмешка – это плохо. Теперь, неправда. Неправда – это грех уст или что-то другое? Мне кажется, что неправда – это большая область, и там из какой-то этой области, там маленький сегмент, может быть, там сказал человек неправду. Это надо вопрос исследовать. Неправда, может быть, она непреднамеренно говорится неправда. Ну да, ошибся. Помните, как я в отношении 130-го псалма? Говорю, это самый маленький псалом. А сестра раз меня? Нет, 116-й, там два текста. Я сказал неправду. А ложь – это уже намеренно. Ложь – это уже намеренно. Ну, может быть, вот в таком плане порассуждать, да? Так, теперь осуждение. Осуждение – это грех уст? Не обязательно. Можно осуждать визуально – это грех уст. Можно осуждать заочно – это тоже грех уст. А можно осуждать сердце. Это самое страшное. Это самое страшное. Она все равно, конечно, выйдет наружу. Ну, так вот она там прятается в таком вот плохом сокровищнице. Ну, теперь смотрим. Оскорбление, да? Оскорбление. Ну, вот как Навал оскорбил Давида, да? Так мы, сколько сейчас там беглых рабов бегает там от господ своих? Оскорбил он его. Отречение. Петр отрекся, да? Да еще трижды, это тяжкий грех. Перенос. Ну, например, там кто-то пресвитеру там какие-то свои тайны открыл, там слабости, помолились, все. Ну, а потом еще кто-то узнал. Таинство веры не сохранилось в доброй совести, совесть уже недобрая. А вот праздные слова, празднословие, что это такое? Эх, тут надо побольше, побольше. Может быть, мы не переносчики, может быть, мы не оскорбляем, не отрекаемся, не клянемся. А уж празднословие, празднословие. Ну, как это празднословие? Слово, которое ничего не производит. Ну, человек стоит праздно. Ну, что ты стоишь праздно? Ну, хоть займись чем-нибудь. Ничего не делай. Друзья, если я праздно буду тратить свои деньги, я разорю свой карман. Но если я праздно буду тратить слова, я разоряю ваши души. И свое, разумеется. Это страшный грех. Празднословие. Ничего не производит это слово. Разорение душ. Мы с вами не клянемся, мы с вами, может быть, там это не занимаемся такой ложью. Ну вот это такой тонкий момент, и вроде бы ничего страшного. А вот такое вот. Разнословие. Ну, есть еще такое, значит, понятие проклятие. Проклясть кого-то, да? Ну, может быть, у нас тоже это. А в мире, да, там еще скажут, да будь ты трижды и так далее. Это для них это обычное дело. Ну, празднословие и пустословие. Есть какая-нибудь разница? Праздные слова и пустословие. Какой-то нюанс еле уловимый там, да? Праздные слова, пустые слова. Пустые они вроде ничем не наполнены, ну, как орехи, вот, помню, я жена болела, за орехами ходил, да, ну, орех как орех, раз полный, третий ступень пустой, а видимый такой же, пустой, я его только зря там тащил и там и все, ну, пустой, пустословие, да, поношение, ну, в последнее время, друзья, это уже участилось поношение, потому что любовь охладевает, температура очень низкая, надо сказать, уже так сквозняки, вот, и начинаются поношения один на другого, даже на пресвитеров, вот, это уже страх Божий ушел, вот, есть еще так, прикословие, вот как понять прикословие, что это такое, сознательное как-то вот, отпор такой дает. Вот ему надо поспорить вот как-то. Хотя и не спор. Прикословие. Конечно, если человек человеку не нравится, он обязательно ему что-нибудь там будет. Хотя и, может быть, уверен, что он не прав, но все-таки как-то ему что-нибудь вот такое сказать. Распри. А распри — это что такое? Ну, может быть, это спор, но, наверное, на религиозной почве, да? Разногласия. У меня тоже есть разногласия. То один голос, а то теперь два голоса. Вот в Голландии общее пение поют только один голос. Все поют один голос. Я спрашиваю, почему так? Вот, ну, так у нас принято. Потом где-то вычитал. Оказывается, тут еще идея, такая мысль глубокая, что когда все поют одним голосом, это не разногласие. А вот когда уже там разделились по партиям, это уже разногласие. Даже в пении не должно быть разногласий. Ну, это кто соглашается с этим, кто не соглашается. Разногласия. Ну, а раздоры — это грех уст или нет? Раздоры. Или это состояние? Ну, вот если у брата и у меня будет нехорошее состояние, а мы уста не будем открывать, получится раздор? Наверное, нет, да? Раздор можно услыхать или нельзя? Да, я думаю, что это грех уст, раздоры. Вот есть еще ругательство. Вот апостола Петра читаем, наглые ругатели, да? Вот тоже ругательство. Ропот. Ну, ропот, он в какой-то степени там осуждению и родственнику, да? Ропот идет всегда через осуждение. А что из них частный случай, а что там общий, я не знаю, ропотники. Ропот. Ну, ропот есть на людей, да? Не на нас ропот ваш, а на Бога. Можно роптать на людей, можно роптать на Бога в двух направлениях. Теперь вот еще такой есть грех. Сварливость. Сварливость. Сварливая жена, сточная труба. Ну, что там по этой трубе может там течь добрая, да? Сварливость. Или как капель, как непрестанная капель в дождливый день. Ну, капает там, капает. Хочется перекрыть там что-то, да? Вот, оно все капает. Ну, где сварливость, там все худое, Яков говорит. Друзья, если человек сварливый поселился, то там уже можно ждать все худое, все что угодно, если человек сварливый. Там не устройство, говорит, и все худое. Вот так вот прохудилось, все течет там. Друзья, теперь вот сквернословие. Ну, это понятно, да, сквернословие. Это уже тут объяснять не надо. А вот самохвальство, тоже же грех уст, да? Себя хвалит. Ну хорошо, самохвальство. А если, допустим, я не словами себя как-то хвалю, а действиями, это будет самохвальство или нет? Или все-таки хвалить себя — это все-таки через уста? Когда человек сам себя хвалит, это, конечно, устами. Ну, про смехотворство можно говорить 2 и 3 часа и больше. Хотя в отношении шуток братья разделились 50 на 50. Кто считает, что в церкви шутки неуместны, а кто-то считает, что шутки просто снимают напряжение, ну, приличные шутки. Какой-нибудь там рассказ такой смешной, который может вывести из какой-то там напряжения. Я видел и тех братьев, и других братьев, поэтому у меня своего мнения нет. Я даже не знаю, как вот придерживаться, потому что есть братья, категорически не признающие никаких шуток в церкви, а некоторые считают, что для разрядки вот так вот и неплохо было бы вот, даже истину какую-то рассказать в такой немножко форме. Это вопрос очень трудный. Теперь, ну, ссоры, да, ссоры. Что такое ссоры? Это несогласие такое, ну, с неприязнью. С неприязнью, с гневом, с враждой, вот это ссора. Теперь вот споры, суесловие, угроза там, хула на Духа Святого, друзья, ну, много-много-много. Вы представляете, сколько нас всего поджидает за весь день? Чего мы только с вами не говорим, и каким только грехом не согрешаем нашими устами. Где понимаем, где не понимаем. И давайте, может быть, так вот, друзья, вот сегодня вот будем особенно наблюдать, что у нас этот зверек, да, вот за этой клеткой, что он будет там делать? Его надо укротить. И будем наблюдать за собой, вот, где мы где-то словами там погрешим, бодрствовать будем. Потому что мы сами это не сможем сделать. Это зло неудержимое. Господи, Ты можешь помочь нам справиться с этой непосильной нам задачей. Хвала Господу за все. Аминь.
Солнце светит дар любви, луч заветный все прощения. Нам даруешь, Боже, ты дар святого примирения. Ты, Господь, моя надежда, моя радость и покой. Милосердием безбрежным льется твой поток живой. Ты, Господь, моя надежда, моя радость и покой. Милосердием безбрежным льется твой поток живой. Благодать твоя росой душу нежно омывает, и святая кровь струей каждый раз грехи смывает. Ты, Господь, моя надежда, моя радость и покой. Милосердием безбрежным льется твой поток живой. Ты, Господь, моя надежда, моя радость и покой. Милосердием безбрежным льется твой поток живой. Ты, Господь, за много лет до пришествия Христова исполняешь свой обет и ведешь нас к жизни новой. Ты, Господь, моя надежда, моя радость и покой. Милосердием безбрежным льется твой поток живой. Ты, Господь, моя надежда, моя радость и покой. Милосердием безбрежным льется твой поток живой.
Предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Христианская семья». Сегодня в этой передаче вы коротко узнаете о истории мученической смерти брата Николая Хмары. И об этом деле нам расскажет брат Вениамин Хорев.
Брат Хмара Николай Кузьмич, он прожил всего 47 лет. В Алтайском крае есть такой поселок Кулунда, где он нес служение, этот брат. И он всего лишь летом 63-го года принял крещение, а в декабре 63-го года уже был арестован. Всего был от момента ареста и от дня крещения членом церкви сколько? Всего полгода членства в отделенной церкви. Это был ревностный брат, у него было четверо детишек. И на скамье подсудимых были три брата и одна сестра. В городе Барнауле судебный процесс. Но спустя всего лишь 10 дней после объявления приговора жена получила в январе 64 года, его жена Мария Ивановна получила телеграмму о том, что в городе Барнауле в тюрьме умер ее муж. Потом его тело было предано земле. Уникальность этого судебного процесса группового в чем? А вот что в приговоре у него было написано следующее. За что же его судили? Что было положено в основу вот этого судебного процесса? А вот что. Деятельность группы баптистов оказала неповиновение органам власти, проводила нелегально сборы, вовлекала в сектантскую группу молодых и несовершеннолетних. Под видом очищения церкви проводила пропаганду против Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов и его положение, а также на выход из-под контроля существующего в нашей стране законодательства религиозных культов, поддерживала связь с аналогичными нелегальными группами. Подсудимые виновными себя не признали. Вот после того, когда приговор вступил в силу, братьев и сестру осудили на разные сроки заключения, а потом, когда получили его тело, увидели на его теле следы пыток. И в Москву, в то время был Микоян председателем Президиума Верховного Совета, от Марии Ивановны Хмары, от жены нашего брата покойного мученика, была написана телеграмма о том, что мы отказываемся захоронить тело моего мужа, нашего отца, до тех пор, пока вы из Москвы не пришлете экспертов от правительства, которые не проведут экспертизу по поводу причин его смерти. И его тело находилось в доме Дмитрия Васильевича Минякова. И, вы знаете, в спешном порядке. В ответ на эту телеграмму Микоян распорядился, чтобы и по линии Семичастного, который был в то время председателем КГБ, и по линии Верховного суда, и по линии Генерального прокуратуры, и по линии других ведомств были везде представители, и чтобы они провели экспертизу. Экспертиза была проведена, и в официальном пункте этой экспертизы было написано о том, что у него обморожены ноги, нижней части тела. А потом был судебный процесс, потом был осужден начальник тюрьмы, который его избил, потом был осужден заместитель начальника барнаульской тюрьмы, который его избитого уже до полусмерти вывел на мороз, где он стоял несколько часов на снегу. Почему и обморожены были части тела. И это все в официальном заключении, когда пришло в президиум Верховного Совета, как бы подтверждено было как бы доказательство его насильственной смерти, как Бог дальше действовал. И на внутренних, и на внешних. Когда эти все сообщения вернулись к Микояну, 27 января 1965 года было секретное заседание Президиума Верховного Совета СССР. И на этом кремлевском заседании были все ветви власти, исполнительные и законодательные. И председательствовал Микоян. На столе у него в Кремле лежали три тома уголовного дела Хмары. И начал с того, что он всем членам Президиума Верховного Совета объяснил, что сегодня в центре нашей повестки это вопрос о сектантах. В частности, поводом информационным для такой повестки это было дело нашего замученного брата. Почему? Потому что масса телеграмм шли в Москву. Телеграммы, заявления, письма. Это получило сразу мировую огласку. И, естественно, этому делу надо было как-то дать какое-то объяснение вот этой смерти. И я прочитаю из этой стенограммы, вот этого заседания, которое нигде в печати никогда не было, но сейчас грифы секретности снимаются, и кое-что эта занавес приоткрывается. Я хотел прочитать просто некоторые выдержки из этой стенограммы. Смирнов, он был председателем Верховного Суда РСФСР. Товарищи члены президиума, вот дело Хмары, о котором сегодня говорилось. Вопрос об ошибках, допущенных судебными органами по делу Хмары и других, был подробно обсужден на заседании президиума Верховного Суда РСФСР. Завтра мы вновь вернемся к этому вопросу на общем партийном собрании. Микоян, говорят, что он пьянствовал. Смирнов. Это другой сектант, Феоктист Субботин. До вступления в секту он пьянствовал, но, став сектантом, он перестал пить. Микоян. Жена говорит, что когда он пьянствовал, то партия не интересовалась. Когда он стал прилично вести себя, тогда его арестовали и отняли от детей, от семьи. Я извиняюсь, что вас прерываю, товарищ Смирнов, но здесь есть ошибки. Два раза направлялась жалоба в Москву по этому процессу. Это наш рабочий человек. Два раза направлялся протест в Москву, в том числе в президиум. Когда предложили разобраться прокуратуре, прокуратура сказала, что все незаконно и его оправдали. А его уже в живых нет. Меня возмущает, что такие жалобы в Советском Союзе могут быть 1-2 раза, причем они проходят все инстанции и остаются неразобранными. Это очень опасный сигнал для нас, товарищи. Игнатов. Это только Верховные Советы, а ведомства так не делают. Микоян. Да, жалоба пришла, и не могут разобраться. Когда смотришь, никакого классового подхода, товарищи, нет. Рабочий на заводе работает прекрасно, его увольняют с работы как сектанта, а ведь на этом заводе есть коммунисты, есть ячейки и профсоюз. Мы привыкли больше проявлять внимание к рабочим. Это, я думаю, хорошая привычка советской власти. А тут так поступили. Вот это и вызывает у меня возмущение. Смирнов. Товарищ Семичастный, то есть председатель КГБ, говорил о большой организации сектантов. Хотя дело Хмары и прекращено в судебном порядке, но оно является хорошей иллюстрацией правильности этого. В числе осужденных находится Любовь Хмара, молодая женщина, бывшая комсомолка, ставшая так называемым связником сектантов-инициативников. Любовь Хмара ездила по различным пунктам, развозила сектантские документы. Я хочу показать вам, товарищи, эти документы, показывать толстую пачку. Вот пример посланий по поводу другого судебного процесса над сектантами. Ну, я пускаю. В общем, это целый день. Все, со всех сторон, и председатель КГБ отчитывался Семичастным, ему досталось. По полной катушке Микояна его отругал перед всеми. Как это вы могли такие вот исходы допускать, и был уволен уполномоченный совета по делам религии по Алтайскому краю, и осужден условно начальник тюрьмы. В общем, кончилось это заседание тем, что было отдельно, президиум Верховного Совета принял отдельный указ секретный, не подлежал опубликованию, пересмотреть все дела сектантов, реабилитировать их, отменить секретные указы, не судить по 227 статье Уголовного кодекса, отменить борьбу с сектантами, не применять к ним указ об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни. В общем, одним словом, вся государственная эта репрессивная политика государства, она пошла шаг за шагом назад. В течение полгода около 200 человек были осужденных, освобождены досрочно, в том числе Захаров Фролович. И почти все наши узники, по-моему, даже все узники, получили свободу. И кроме наших, и пятидесятники получили свободу, и говисты, и субботники, то есть распространилось на всех сектантов. И я, когда это все прочитал, я знаете, о чем подумал? Исполнилось слово Господа Иисуса Христа. «Гнали меня, будут гнать и вас. Слушали меня, будут слушать вас. Будете мне свидетелями пред царями». Наше братство с евангелизацией в Кремлевский дворец пришло в 64-м году, вот тогда, когда на столе Президиума Верховного Совета лежали три тома уголовного дела нашего мученика. Он и по смерти своей свидетельствует еще. И этот простой мужичок, который всего лишь полгода был членом церкви, стал таким прекрасным благовестником, который чудо не совершил, но истину сказал. И за эту истину умер. Более успешен, чем все мы, может быть, вместе взятые в своем свидетельстве и в благовестии. Если бы так не свидетельствовало Господи, если бы не был бы в рядах отделенного братства, да, если не ставили бы вопрос об очищении по местной церкви, если бы не присоединились к этому служению, ну, наверное, бы прошло бы так все незаметно, и он бы был бы известен в своей церкви, может быть, был бы неплохим проповедником. А так, смотрите, какой успех, какая успешная жизнь. Это зерно, падшее в землю, которая принесла много плода. Это для внешних. Это простой человек из провинции, из поселка Кулунда, привел в действие всю вот эту законодательную машину государственную, да? В результате свобода, некоторая передышка на полтора года, но это еще и на внутренних было, знаете, сильное свидетельство. Я помню, встречался с Голубем Василием, братом, с пресвитером Луганской церкви, и он говорил такое свидетельство, что я еще колебался, когда был 61-й год, 62-й год. Думал, может быть, не стоит так четко вставать на эти позиции, не стоит разделяться с церковью, не стоит быть в числе отлученных старшими пресвитерами по Украине. Но как только до моего сведения дошло известие о смерти Хмары, как только я прочитал это сообщение о том, что пролилась кровь, говорит, какая-то сила меня подняла. Больше я ни дня не колебался. Я встал и понял, что другого пути у нас нет.
Oh,
Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня в нашей передаче прозвучала беседа брата Аркадия Михайловича Гонтовника о согрешении языком. А также вы прослушали радиопрограмму «Христианская семья». Сегодня вы услышали историю мученической смерти брата Николая Хмары. Ваше мнение о наших радиопрограммах вы можете высказать, позвонив по телефону 503-257-2193. Божьих вам благословений и до следующей встречи в эфире.
Тебе.